Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске: Калужская область. Почему вместо старых домов в первую очередь планируют ремонтировать новые? Астрахань. Дети-алкоголики занимают очередь на лечение. Ижевск. Легко ли отказаться от услуг нерадивых управдомов? Благовещенск. Чем отличается телевидение по-русски от телевидения по-китайски? Это в первой части программы. Во второй. Псков. Сколько еще времени аварийные службы смогут работать бесплатно? Челябинск. Квартирный обман. Иркутск. Что случилось с государственной телекомпанией ТВ-23? Самара. Типографские рабочие защищают свои рабочие места. Ростов-на-Дону. О чем будут говорить студенты на своей новой радиостанции? Оренбург. Растить детей семье Бекитовых помогает спорт. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире «Калужская область», Алексей Собачкин. В феврале в местных газетах Калужской области были опубликованы списки домов, которые включены в федеральную программу капитального ремонта на 2009 год. Велико же было удивление многих жителей, когда они свои дома в этих списках не увидели. И это несмотря на то, что люди, как полагается, провели собрание и приняли решение о 5% софинансировании. Понятно, что на всех желающих денег не хватает. Тем не менее, вопросы остаются, и главные из них – по каким же критериям отбирались дома? Например, в Обнинске эти критерии непонятны. Говорят, что один из них – это возраст дома. Но вот дом Гоголя 4, которому уже 55 лет, в программу почему-то не попал. Рассказывает жительница этого дома Наталья Китаева.
Дом, в общем-то, в основном пенсионный, и жители пенсионного возраста, и сам дом пенсионер 54-го года постройки. Очень частые аварии. Естественно, перспектива остаться без канализации, воды и отопления, она вполне реальна.
Мы попытались выяснить в Обнинской администрации критерии отбора домов для капитального ремонта, но четкого ответа на этот вопрос не прозвучало. Не смогла этого выяснить и Наталья Китаева.
Члены инициативной группы стали выяснять, рассматривалась ли наша заявка и где наши документы, то выяснилось, что управляющая компания, в которой хранятся наши протоколы, решения общего собрания, наши документы в администрацию не подавала, ссылаясь на указание администрации о том, что на данную управляющую компанию выделена квота из 6 домов, и были поданы документы по тем домам, в которых собрания прошли раньше, чем в нашем доме.
Но нам в управляющей компании эту информацию не подтвердили, и на вопрос, каковы же критерии отбора, отвечали также довольно туманно. Ясно, что учитывается возраст дома, его состояние, время заявки, но что главнее, так и непонятно. Поэтому люди пребывают в полном недоумении, почему в домах, которым 20-30 лет, сделают капитальный ремонт, а старому дому в этом отказали. Да и что будет дальше, вообще не ясно, говорит Наталья Китаева.
На наш вопрос, собственно говоря, что наша заявка уже становится недействительной, или она сохраняет свою силу и переходит на следующий 2010 год, или нам предстоит по новой проводить собрание и снова подавать документы. В общем-то, никакого внятного ответа мы не услышали.
А в Малоярославце произошла вообще очень странная история. Там на улице Григория Соколова соседствуют 2 дома. Один дряхлый и старый, номер 36, другой молодой и красивый, номер 34А. В старом доме живут пролетарии и пенсионеры, а в новом так называемые уважаемые люди. Старый дом в программу капитального ремонта не попал, а новый, которому всего 15 лет, попал. Поэтому старшая по дому номер 36 Людмила Кустова сильно возмущена.
Мы в газете прочитали список домов, какие идут дома, и мы очень-очень удивились. Не одни мы, тут и все соседи, вот дома эти все возмущены до предела, что новому дому дать капитальный ремонт, когда вот стоят вот еще рядом хуже дома. Нам очень обидно, что наш дом все-таки старший, а соседний дом молодой, и им выделяют деньги большие на капитальный ремонт, хотя он нормальный дом.
Другая жительница этого дома, Наталья Шорнина, видит причину произошедшего в следующем.
В доме никого нету, грамотных таких людей, все одни такие вот, кто вот на заводах работают, а таких вот нету никого. И вот поэтому наш дом и обделяют постоянно.
В Малоярославецкой администрации мы также не услышали внятного ответа на вопрос, почему новый и красивый дом попал в программу капитального ремонта, а старый и дряхлый не попал. Правда, ситуацию поправили народные избранники, говорит депутат Малоярославецкой думы Елена Балаболова.
После публикации всех домов, которые попали в эту программу, жители дома Соколова 36, увидев вот такую несправедливость, когда образцово-показательный дом попадает в программу и федеральные деньги общей сложностью 1 600 000 планируется на приведение этого дома в какое-то замечательное состояние, неясно, правда, нам какое, а их дом, который действительно реально нуждается в этой финансовой поддержке, он в программу не попадает. Они обратились к депутатам, они обратились вот в прессу, к губернатору, прокуратуру, и этим вопросом мы занялись вплотную.
Этот вопрос был вынесен на заседание городской думы 26 февраля, и депутаты решили откорректировать список. В новом доме капитальный ремонт решили не делать. Вместо него в список будет включен один из старых домов, которых в Малоярославце полны. Полно. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Калужская область.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. Жильцы многоквартирных домов Ижевска становятся все разборчивей при выборе управляющей компании. Терпеть безалаберность, безответственность и воровство уже никто не хочет. На западной окраине Ижевска, в городке строителей, дома не такие старые. Им меньше 20 лет. Это очень большие дома, вследствие чего они становятся крайне привлекательными для управдомов, как постоянный источник стабильных доходов. В одном из таких домов сейчас бушует конфликт. Десятиэтажный, девятиподъездный дом на улице Баранова пытается уйти от управляющей организации ЖКУ «Компания», с которой год назад был подписан договор. Претензии у жильцов к управдому, отсутствие прозрачности в отчетности и судьба отсуженных у предыдущей управляющей компании 640 тысяч, собранных на капремонт. Наталья Иютина живет в этом доме. В то же время она была в ЖКУ «Компании» бухгалтером по квартплате.
Представьте, какие суммы за 10 месяцев мы посчитали, 10 с лишним миллионов рублей, это только квартплата, плюс 644 тысячи, которые мы уже попрощались безвозвратно, это капитальный ремонт, по которому я бегаю там и в прокуратурах, и в ОБЭПе, где только не бываю. Ничего не сделать с ним не могут. Он все делает так, что его не ущипнешь.
Еще летом объявились долги по коммунальным платежам у управдома перед теплоснабжающей организацией. Но руководитель управляющей компании Борис Дю отчитываться перед собственниками не стал, а бухгалтеру и уполномоченному собственников Татьяне Бубулевой посоветовал не совать свой нос куда не следует. В итоге активисты дома провели новое голосование за выбор другой управляющей компании, которая должна приступить к своим обязанностям с 1 марта текущего года. Но Борис Дю отнюдь не готов смириться с потерей дома и сам лично сейчас обходит квартиры с новыми бюллетенями голосования за уже третий переход в созданную им же новую управляющую организацию ЖРУ компании. Вот фрагмент его выступления на февральском собрании жителей.
С 1 марта сегодняшнего года заканчивается срок работы нашего предприятия на этом доме. Благодаря тут инициативной группе, которая выдает себя за актив дома, были проведены якобы новое голосование, которое тоже является под сомнением. Некоторые люди говорят, мы вообще не голосовали. И есть листы, подделанные в этой инициативной группе. Все, хватит. Вы кричали, теперь дайте я скажу. Я говорю, что есть инициативная группа у вас, вот Ирина, Катя, Наталья. Да. Это не актив дома. Вас я не знаю. На сегодняшний день законодательство, которое сегодня есть, в нем не закреплено актив дома, не закреплены старшие под подъездом. Кто это такие старшие подъезды? Есть уполномоченные, еще понятно. Это Бобуля Татьяна Николаевна. Все остальные лица на сегодняшний день юридически не имеет никакой проформы.
Есть какой-то смысл?
Я еще раз вас спрашиваю, а какой смысл туда бежать? Есть долги у Захваткина или нету? У нее долгов сегодня более 2 200 000 рублей.
И когда мы с вами все беседовали, вы сказали, пожалуйста, на год, я не настаиваю, не захотите. Через год, пожалуйста, вы можете меня уйти.
Все правильно.
Я сейчас не понимаю, в чем вопрос.
Да, был разговор. Такой разговор, я
так
не отвечал.
В чем же тогда дело?
А сегодня я решил остаться. Я на этом доме столько сил тратил. Не надо меня оскорблять, не надо меня унижать.
Пытаясь взыскать с ЖКУ компании перечисленные на ее счет 640 отсуженных за капремонт денег, Ютина с Бобулевой уже дважды каждой обошли по кругу прокуратуру, райотдел милиции и отделы по борьбе с экономическими преступлениями в своем Ленинском районе Ижевска и Завьяловском пригородном районе, где зарегистрирована управляющая компания Бориса Дю. Но даже копию платежного поручения о переводе средств им самим пришлось взять и принести следователю в доказательство факта получения им этой суммы. Дальше тишина. Точно так же устранились от защиты жителей и органы местного самоуправления, хотя в администрации в прошлом году создано управление ЖКХ, которое должно держать под контролем работу всех управдомов и ТСЖ. Борис Дю, пользуясь этим попустительством, не возвращает ни денег, ни техническую документацию. Он еще и угрожает активистам. Подобные коллизии в Ижевске не единичны. Граждане оказываются один на один с ловкачами, с которых ни за работу спросить, ни по затратам отчитаться невозможно. И тут уж все зависит от сплоченности и грамотной позиции актива. А умнеют люди в таких ситуациях очень быстро. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
В эфире «Астрахани» Галина Маркина. В свои 15 лет Николай – курильщик с 10-летним стажем и уже дважды проходил курс лечения в детском отделении наркодиспансера. Тогда не помогло, прежняя жизнь на задворках его не отпустила. Но он решил попытать счастье в третий раз. В диспансер пришел сам.
Мне просто хотелось вылечиться, вот я и пришел. Я просто хочу бросить курить. Так не получается, самовольно. Пришлось лечь, чтобы бросить курить.
Случаи, когда дети приходят в диспансер сами, не редкость. Они устают от беспорядочной жизни, им не хватает тепла, и интуиция подсказывает, что нужно идти туда, где тебя накормят, обогреют и хоть на время оградят от влияния улицы. Сегодня детское отделение Астраханского наркологического диспансера переполнено. По словам врача-психиатра-нарколога Ольги Васильевой, дети приходят за помощью, а разместить их негде, ставят в очередь. Такого раньше не было, говорит Ольга Васильева, которая в детском отделении отделение работает уже 9 лет.
Раньше у нас были времена, когда отделение наполовину было заполнено, то с середины прошлого года и по настоящее время у нас отделение практически всегда заполнено, все 15 человек.
В течение года через наркодиспансер проходит более 200 детей и подростков, и лишь 80 из них – новички. Александра в их число не входит. Она лечится в четвертый раз.
Пила, и меня сюда привели. Ну, сама пришла сюда. В детском доме иногда бывают срывы, из-за этого иногда как-то расслабиться охота, начинаю пить, чтобы забыть обо всем.
С 16 лет девушка страдает алкоголизмом. Сегодня это самое распространенное заболевание среди подростков. Далее по популярности – летучие препараты, бытовая химия, клей. А дошкольники балуются табаком. Те, кто постарше, переходят на коноплю. Все это уничтожает еще не окрепшую нервную систему, а ее и так расшатывают семейные неурядицы. По населению больно ударил финансовый кризис. Испытания материальными трудностями многие не выдерживают, и попытка расслабиться с помощью спиртного перерастает в стойкую привычку. Дети ничего не упускают из виду и чаще всего следуют примеру родителей. Об этом еще раз напомнила Ольга Васильева.
Если родители пьют, то, естественно, никому не нужные дети попадают на улицу. И если дети видят, что родителям можно пить, то почему нельзя пить им?
Благодаря недетским увлечениям подростки стареют на глазах. И, к сожалению, уже с этих лет многие двери для них закрыты. Например, пациенты детского отделения наркодиспансера точно знают, что никогда не попадут в число юных спортсменов, которые ежедневно тренируются на Газпромовском стадионе. Хотя от диспансера он находится на расстоянии не более 100 метров. Но окна с решетками навсегда определили границу между двумя мирами. Отверженных обществом принимает улица, а далее события развиваются по известному сценарию. Алкоголь, клей и табак со временем уже не привлекают, ведь это детские шалости, и зачастую выбор делается в пользу наркотиков. Наркотикам чаще стали приобщаться и дети из, казалось бы, благополучных семей. Психологи объясняют это тем, что они не подготовлены к жизненным трудностям, часто попадают в стрессовые ситуации, не всегда способны выбрать верный путь. Для работы с такими детьми в ближайшее время во всех школах области запустят программу «Сталкер», говорит заведующая отделением клинического центра восстановительного лечения и медицинской профилактики Галина Набиуллина.
Она нацелена на первичную профилактику не только наркомании, но и на профилактику курения табака, профилактику употребления алкоголя. Она способствует повышению стрессоустойчивости у детей и у подростков. И главное, она способствует повышению мотивации у подростков к здоровому образу жизни. Она реализуется в несколько этапов. Первое – это психологическое тестирование. Это как бы срез структуры факторов риска, то есть у того или иного ребенка. Кроме тестирования, будет проводиться теоретический курс занятий, обучающих в игровой форме, и психологические тренинги по 10 темам. Это программа «Психологическое сопровождение ребенка». Она поможет сформировать психологические качества, которые в нашей современной жизни очень нужны детям.
Программа, безусловно, эффективная, но что делать с детьми, которые не прошли жизненный тест? Сегодня у Николая есть мечта. Он хочет быть сварщиком и намерен учиться. Желание выбраться из этой истории есть и у Александра.
Ну, сейчас отсюда выйду, потом с друзьями пообщаюсь, там не с некоторым, без алкоголя же, без всего. Потом начну уже учиться. Мне последний год не болен.
Получится это у Александра, неизвестно. Дело в том, что именно друзья ей давали деньги на алкоголь. А недавно в отделение положили лучшую подругу Саши, которая тоже поступила с диагнозом алкоголизм. Детей, которые прошли курс лечения в наркодиспансере, забирают в лучшем случае родители, в худшем милиция, и определяют в детские дома и интернаты. Чтобы брошенных и запущенных детей стало меньше, в Астраханской области создали социальные участковые службы. Они возьмут под контроль неблагополучные семьи. И если раньше такие службы занимались только детьми, то теперь в обязанности психологов и социальных педагогов входит выведение всей семьи из кризисной ситуации. То есть взрослым будет оказана как психологическая поддержка, так и помощь в трудоустройстве или восстановлении документов. Правда, работа на этом фронте предстоит напряженная, ведь по данным регионального Минсоцразвития, в Астраханской области проживает около 1500 неблагополучных семей, в которых воспитывается более 3000 детей. Для Радио Свобода Галина Маркина, Астрахань.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин.
Современные телевизионные фильмы – это, конечно, сплошной криминал. Даже вот один раз посмотрел, переключаешь на другой канал – то же самое, везде. Один фильм закончился, второй подобный. Только расследование, только вот… Или хотят показать, что очень хорошо у нас работают органы, которым положено расследовать все эти криминальные дела, или я не знаю, что этим хотят сказать.
Я понимаю, что очень много криминала и все прочее. Ну а зачем это обнародовать? То есть люди живут в постоянном страхе, то под колесо, там задавили, кто-то выбросился из 5-го этажа, с 14-го. То есть это людей раздражает.
Говорят жители Благовещенска, телевидение и нерадостная информация практически стали словами-синонимами. Три ежедневные программы о происшествиях на 200-тысячный город стараниями благовещенских телекомпаний, плюс продукция центральных каналов. Людям живется легче, когда неприятности у других. Так человек устроен, считают создатели программ о происшествиях. Спрос на негатив гарантирован, продолжает журналист Вадим Морозов.
Криминал – это большая часть социально-общественной жизни. Вот. Естественно, телевидение не может обойти вот этот слой нашей жизни. Посмотрите даже вот литературу, что у нас преобладает. Любовных романов совсем стало мало, в основном криминальные. То есть в обществе, кроме того, что это большой слой нашей жизни, в обществе есть спрос на эту продукцию. Поэтому и такие программы живут, для них находятся рекламодатели, что очень важно. Причем очень охотно находятся, потому что эти программы смотрят много людей, поэтому рекламодатель приходит, программы живут. Вот и все. Лично я не смотрю, но моя супруга очень любит смотреть.
Информационное пространство Благовещенска несколько отличается от других российских городов. Близость к Китаю почти на расстоянии вытянутой руки позволяет без помех принимать 3 телевизионные программы соседнего государства. Отличная бесплатная практика для тех, кто изучает китайский язык.
不知不觉，本届大冬会已经临近尾声，大部分的比赛项目呢也已经结束。
Китайское телевидение безупречно в своем оптимизме, ровно настолько, насколько было безупречным советское телевидение в эпоху своего рассвета, продолжает Юлия Брадина, автор дипломной работы о китайском телевидении факультета журналистики Амурского госуниверситета.
Китайское телевидение, тут сразу идет восприятие того, что каким пирогом тебя кормят.
У нас же получается, что ты сидишь и не знаешь, то ли этот с горькой начинкой, то ли этот со сладкой. И твои эти вот мнения все и путаница в голове заставляет русского человека задуматься. Насчет китайского телевидения тут думать не надо. Тут не надо самому сидеть и анализировать какие-то факты. Они тебе все разжеваны и положены. Ты сидишь и просто как элементарный, может быть даже с низким уровнем образования человек, ты сидишь и это просто жуешь. Тебе свари, там спекли, сделали начинку, на кусочки порезали, разжевали, и ты не думаешь, ты не анализируешь, по сути, ситуацию.
На китайском телевидении программы о происшествиях занимают тоже далеко не последнее место. Однако акценты здесь совершенно другие, чем на российских каналах.
Если у нас главное на то, чтобы показать сенсацию или показать этот кошмар, вот мы все смотрим, да, там, криминальную хронику, о, кто-то там разбился, а если еще город маленький, то через знакомых, ой, а кто это разбился? У китайцев смысл не в этом показать. Если они показывают криминальную хронику, они сразу говорят, кто провинился и как государство за это накажет. То есть не делайте, люди, таких поступков, иначе вы получите такое-то наказание. Если какая-то катастрофа произошла или еще какой-то несчастный случай, то опять же будет нацелено на то, чтобы сказать, что государство при всех своих возможностях поможет вам, спасет вас, обращайтесь, мы за вас все. На самом деле далеко это все не так. Но когда смотришь телевизор и кажется, какая замечательная страна, да не дай бог там тебя где-то там автобус переехал, ты можешь обратиться, тебе дадут помощь какую-то. В Китае деньги это очень много значит, пенсии только у госслужащих. Каждый выживает как может, то есть там с финансами все очень критично, образование платное, медицинские услуги все платные. И тем не менее смотришь телевизор, какое-то землетрясение, какой-то несчастный случай, сразу говорится, организованы центры помощи, обращайтесь по таким-то телефонам, вам помогут. И получается, что криминальные новости показываются не для того, чтобы народ поразить и сделать что-то ужасное с этого, и посмаковать, а там кому-то плохо, да, бывает. Нет, а для того, чтобы опять же поучить, либо показать то, что мы действительно сильная страна, и мы справимся со всеми несчастьями.
Если присмотреться, все-таки можно обнаружить сходство между российскими и китайскими средствами массовой информации. Вопрос, есть ли свобода слова на российском телевидении, был встречен всеми, без исключения респондентами, с усмешкой. А на китайском телевидении, в силу внутреннего строя страны, дискуссия на эту тему исключается. Для «Радио Свобода» Антон Лузгин, Благовещенск.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час Радио Свобода». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передать по телефону на наш пейджер номер 6601055, код Москвы 495. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Свобода в полдень, 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. Свобода в полдень, о том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре, следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
Здравствуйте, в Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Во Владивостоке около 200 человек провели митинг с требованием полностью отменить таможенные пошлины на ввоз иномарок в страну. Как передает корреспондент «Радио «Свобода», не все протестующие добрались до места проведения акции. В Дагестане за 3 минуты до взрыва был предотвращен теракт. Как сообщило региональное управление ФСБ, взрывное устройство было обнаружено в пятницу на магистральном газопроводе в Каякенском районе. В Москве и Екатеринбурге прошли акции памяти убитых в январе адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. В пятницу исполнилось 40 дней со дня их гибели. В городском суде Петербурга начались слушания по делу так называемой банды Боровикова-Воеводина, которая обвиняется в нескольких преступлениях на почве расовой ненависти, в частности в убийстве известного правозащитника, ученого-этнографа Николая Гиренко. МВД Грузии заявило о похищении в зоне грузино-осетинского конфликта 4 граждан Грузии. По заявлению ведомства, грузины были захвачены вооруженной осетинской группой. МВД Южной Осетии опровергло эту информацию. Президент США Барак Обама объявил в пятницу, что американские войска в Ираке завершат все боевые операции к 31 августа 2010 года. До 50 тысяч военнослужащих останутся в Ираке после этой даты, чтобы оказать поддержку иракским силам безопасности. Полностью американские войска покинут Ирак к концу 2011 года. Военный суд США в Кентукки признал американского солдата виновным в убийстве иракского пленника. Сам обвиняемый утверждает, что он не собирался убивать и действовал в целях самообороны. Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Хавьер Солана посетил сектор Газа. Вы слушали краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Псков, Анна Липина.
Сын у меня тоже не работает. Дочка средняя не работает. Я на пенсии.
Примерно так встречают большинство псковских должников по жилищно-коммунальным услугам представители управляющих компаний. С должниками борются всеми способами. Им звонят, расклеивают объявления и навещают на дому. Но результата нет. Большинству должников просто нечем платить. Для предприятий городского жилищного комплекса наступили трудные времена. Около 2 миллионов рублей задолжали муниципальному предприятию «Жилищный трест Пскова» за оказание услуг по аварийному обслуживанию жилого фонда управляющей компании города. Уже несколько месяцев жилтрест не получает ни копейки и готов пойти на крайние меры. Ими может стать не выезд на аварии.
Алло, «Жилищный трест аварийно, слушаю вас. Так, что у вас случилось?»
Круглосуточно в диспетчерской жилтреста принимается не один десяток звонков об авариях в системе канализации, горячего и холодного водоснабжения и отопления в жилых домах, опасных наледях на крышах и поваленных деревьях. Это экстренные вызовы. В ближайшее время по экстренным вызовам бригады выезжать не будут. Причина – отсутствие средств. Некоторые управляющие компании уже по несколько месяцев не оплачивают ремонтные работы, говорит начальник предприятия Николай Баринов.
3 месяца я не получаю, значит, денег за аварийное обслуживание. Поэтому ситуация очень сложная. Некоторые домоуправления предупреждены управляющей компанией, что прекратится выезд, другого выхода не вижу.
Ситуация с теплоснабжением в Пскове тоже на грани беды. И это несмотря на то, что подняты тарифы, и население с начала года стало платить почти на треть больше. Ирина Матвеева – молодая мама. Сейчас сидит с малышом в декретном отпуске.
Ну вот давайте посмотрим. Если мы в декабре платили за отопление 600 рублей, то в январе мы уже заплатили 800 рублей. Это очень существенно. 200 рублей разница – это только за отопление. Так это, конечно, очень серьезная ситуация такая, потому что многие люди остались без работы, многим снизили заработную плату.
Муниципальное предприятие «Теплосети» обеспечивает город теплом. Долг предприятия за электроэнергию и газ достиг 170 миллионов рублей. Этот долг, в свою очередь, образовался за счет долга потребителей. У управляющих компаний свои объяснения неплатежей.
Собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги меньше, чем раньше, потому что население и организации будут платить в первую очередь долги по кредитам банкам. Поэтому проблемы и у предприятий по собираемости от водоканала, теплосети, и у населения.
В бухгалтерии одной из управляющих компаний привели вот такие цифры.
14% от населения нашего имеет задолженность свыше 1 месяца. Граждан, у которых задолженность превышает 3-месячное начисление, ну, около 6%.
Между тем, есть и еще одно объяснение снижения собираемости платежей. С начала года уровень безработицы в Пскове вырос на треть, поэтому и семей должников становится все больше. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода».
В
В эфире Челябинск, Александр Валиев. Это история о том, как бессовестно и откровенно обманули в Челябинске простых людей. В конце 90-х, в кризисные времена, в муниципальное предприятие «Альфа», работавшее в сфере ЖКХ, устроилось много людей с высшим образованием. Зарплаты там, правда, были маленькие, зато сотрудникам обещали служебное жилье, которое по истечении 10 лет должно было перейти в их собственность. И пошли учителя, инженеры и медики в дворники, слесаря и уборщицы, говорит Наталья Дегтярева.
У нас несколько было учителей, медики, инженеры. Из садиков пришли тоже педагоги. Я, значит, работала в Челябинске учителем физики и астрономии. Последние вот 5 лет я работала уже заучем. Потом, когда я узнала, что в ЖЭКе можно получить квартиру за работу, пошла устраиваться в ЖЭК. Там отбирали очень сложно, чтобы обязательно был муж, потому что одна, если не справлюсь, сразу на 3 работах. Чтобы не пили, не курили, как говорится, в общем, как космонавтов отбирали. То есть из-за этой квартиры мы готовы были на все. То есть надо там говорить, делать то-то, то-то. Мы, соответственно, это все и делали.
За то, чтобы не упустить жилье, люди не только исполняли свои обязанности, но и работали внеурочно и бесплатно, выполняя чужую, по сути, работу, рассказывает Рудик Галямов.
Я, допустим, электрик, слесаря. Кроме того, что не работает, вот с 8 до 17 часов я отработал смену, а с 17 до 8 часов я обязан был, как объяснял, у вас служебная квартира, вы обязаны находиться дома, то есть и ну, есть какие-то аварийные ситуации. То есть, и причем мне это не оплачивалось, оно оплачивали, допустим, 30-40% от оклада. Оклад вот на данный момент 3-400. То есть на 500-600 рублей заплатят.
Квартиры всем дали в новых домах, построенных предприятием ЧФСК, Челябинской финансовой строительной компанией. Одним из учредителей этого застройщика была городская администрация. Видимо, на этом основании в домах, построенных ЧФСК, муниципалитету был передан ряд квартир. Часть из них попали на баланс МУП «Альфа». Об этом имели соответствующие документы. Именно эти квартиры и получили сотрудники муниципального предприятия. Им даже выдали ордера. Однако в 2004 году директор МУП «Альфа» Валентина Футерман собрала коллектив и сделала объявление, рассказывает бывший сотрудник «Альфы» Анатолий Майоров.
Директор собрала всех как на очередную оперативку и объяснила, что наше предприятие переорганизовывается и будет не МУП «Альфа», а ООО «Альфа». И предложила написать заявление, одно на увольнение, второе на перевод. И объяснила, кто не хочет переводиться в ООО «Альфа», мы вас не задерживаем, пишите заявление на увольнение, освобождайте жилплощадь и до свидания. Мы все, естественно, написали о переводе, после чего где-то прошло с полгода времени, когда уже начали всплывать документы, которые действительно подписанный главой города, что наше предприятие ликвидировано.
Зная о предстоящей ликвидации предприятия, а также о том, что по закону сотрудники расформированного МУПа имеют право приватизации служебного жилья, Футерман фактически заставила их уволиться по собственному желанию. Таким образом, люди теряли право на квартиры. Однако из жилья их никто не выселял, хотя новое ООО «Альфа» не являлось правопреемником одноименного МУПа и никакого отношения к этим квартирам уже не имела. Тем не менее, Валентина Футерман вводила служащих в заблуждение, по-прежнему утверждая, что после 10 лет работы они получат квартиры в собственность, и люди продолжали работать. А когда в 2007 году они попытались приватизировать жилье, оказалось, что почти все квартиры буквально несколько месяцев назад были оформлены в собственность ЧФСК. Люди в шоке. Сейчас их делами занимается адвокат Милана Василевская.
Застройщик обратился после застройки дома через 10 лет, и ни у кого в регистрационной службе регистраторов не вызвали никаких вопросов, что 10 лет квартиры стоят пусты, там никто не живет. Сейчас по факту собственником является зауч ФСК. Они имеют право продать эту квартиру, и следующий собственник подаст иск об их выселении, и они будут однозначно оттуда выселены. Кроме того, согласно ордера, на ордере вот конкретно Майорова написано «Муниципальный жилищный фонд». Зауч ФСК воспользовалась тем, что администрация города вовремя не зарегистрировала данные квартиры как муниципальный жилищный фонд. Потому что при ликвидации МУП «Альфа» по закону вся собственность данной организации МУП, оно переходит в муниципальную собственность.
После того, как выяснилось, что квартиры, которые должны были еще в 2005 году перейти на баланс муниципалитета, вдруг оказались в собственности частной фирмы, люди вспомнили странные визиты. В конце лета 2007-го в их квартиры стали без приглашения приходить сотрудники БТИ, которых сопровождала дочь Валентины Футерман. Таким образом, частная фирма ООО «Альфа» способствовала тому, чтобы другая частная фирма, ЧФСК, завладела имуществом, которое по закону принадлежит городу и на которое у сотрудников «Альфа» есть законные ордера. Сейчас дела обманутых сотрудников «Альфы» будут рассматривать суды. Загвоздка в том, что на заседание упорно не хотят являться представители мэрии, которая в этой запутанной и темной истории является и пострадавшей, и соответчиком. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В эфире Иркутск, Екатерина Вертинская. Еще 3 месяца назад коллективу телеканала ТВ-23 завидовали коллеги с других компаний столицы Восточной Сибири. Тогда в электронных СМИ уже вовсю шли сокращения сотрудников, урезание зарплат, отпуска без содержания. Работники 23-го чувствовали себя уверенно, делали ежедневные новости и 5 авторских еженедельных передач. В это время редакция даже приобрела уволенных с других каналов опытных журналистов. Но в итоге, если рассматривать ситуацию сейчас, в самом плачевном положении оказались именно работники 23-го. Кстати, государственного телеканала. Большая часть коллектива работала по срочным договорам. В начале февраля 15 сотрудникам контракты не продлили. Люди даже не попали под сокращение. В таком случае они имели бы права на компенсации, а их просто выгнали. Среди них была и корреспондент Екатерина Алексеева.
6 февраля в день зарплаты нам сказали, что новых контрактов с нами подписывать не будут, и мы можем быть свободны. Если бы нам сообщили хотя бы за месяц, я бы уже тогда начала подыскивать себе работу, потому что в нашей сфере места сейчас найти нереально. Но я бы да хоть полы пошла куда-нибудь мыть. А так я до сих пор не нашла новую работу. Это при том, что мы все живем в съемных квартирах, и, например, вся моя зарплата в нашей семье уходила на оплату жилья.
Тем временем руководители канала давно знали, что сокращение коллектива не избежать. Об этом рассказывает партнер ТВ-23, директор телевидения «Большой город». Независимая редакция в эфире 23-го выпускает ежедневную информационную передачу, рассказывает директор Сергей Королев.
Поскольку я постоянно, в общем-то, общаюсь с руководством, еще с ноября, с конца ноября прошлого года, 2008-го, мне, в общем-то, лицу в этом не заинтересовано, было известно о том, что коллектив редакции ТВ-23 должен был сокращен. Но руководство государственного телеканала не знало, как сказать об этом коллективу, не знало, как предупредить. И, в общем-то, даже со мной проводились советы на эту тему. Я, в свою очередь, говорил, что лучше честно предупредить людей и не подвергать их такому шоку, когда, в общем-то, наступит Новый год и люди останутся без работы. Но, тем не менее, так, в общем-то, все и произошло.
Сотрудники, которые остались работать на канале, не очень рады этому. Дело в том, что штатникам сократили зарплату в 4 раза. Теперь они будут получать по 5000 рублей в месяц. Все они люди семейные, помимо того, что необходимо на что-то покупать еду, нужно платить еще и за квартиру. Цены на съемное жилье в Иркутске не снизились. В среднем это 10-12 тысяч рублей в месяц. Продукты подорожали процентов на 15%. И даже проезд по городу в муниципальном транспорте с Нового года стал больше на 2 рубля. Что касается канала, то помимо кадровых проблем на него еще свалились и технические. Мощность передатчик упала в 4 раза. Проблема в замене 40 метров коаксиального кабеля, который стоит порядка 70 тысяч рублей. 2 месяца денег редакции не дают. Аудитория потеряна, рекламодатель ушел, сотрудников разогнали. Вот так за каких-то 2 месяца государственный телеканал ТВ-23 из процветающего предприятия превратился в самую настоящую развалину. Екатерина Вертинская для Радио Свобода. Иркутск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Самара, Сергей Хазов. 25 февраля, придя на вечернюю смену, рабочие Самарского дома печати не были допущены на родное предприятие. На их рабочих местах трудились стажеры. Печатники не разошлись, как им рекомендовало начальство, а устроили у ворот типографии импровизированный митинг. Более 300 рабочих протестовали против массового увольнения и долгов по зарплате, которые достигли 2 миллионов рублей. По словам рабочих, Самарский дом печати сегодня остался практически без заказов. Производство печатной продукции оказалось под угрозой остановки, сказал рабочий печатник Александр Корольков.
Ваша смена будет работать не в полном составе, что часть людей снимается и куда хотите, туда их одевают. Мы солидарны, у нас сплоченный коллектив. Мы не допустим, чтобы людьми разбрасывались как мусор.
Принадлежащий Росимуществу Самарский дом печати и владелец общества с ограниченной ответственностью Самарский дом печати бизнесмен Алексей Левушкин уже год делит имущество и заказы. Весной 2006 года федеральное государственное предприятие Самарский дом печати было реорганизовано в открытое акционерное общество. 100% акций было передано Росимуществу. Управляли акционерным обществом менеджеры, представляющие самарского бизнесмена, совладельца группы компании «Техоборонпром» Алексея Леушкина. В декабре 2007 и в январе 2008 года было продано здание Дома печати вместе с производственными и вспомогательными корпусами. Собственником недвижимости стала группа «Самарский деловой мир», председателем совета директоров которой является Алексей Шаповалов. С июня прошлого года издательство «Самарский дом печати» стало платить новому собственнику за аренду цехов. По словам аналитиков, парадокс ситуации заключался в том, что основной владелец площадей, издательство «Самарский дом печати», вдруг стал арендатором. Более того, часть площади Дома печати была выставлена выставлены на продажу без ведома Росимущества. В декабре прошлого года с предприятия стали вывозить полиграфическое оборудование, печатные машины, оргтехнику и хозяйственный инвентарь. В прошлом году почти все печатное оборудование было выведено из открытого акционерного общества в общество с ограниченной ответственностью. Туда же перешло и большинство заказов, поэтому денег на зарплату нет, и в ближайшее время придется сократить 100 сотрудников, пояснил генеральный директор акционерного общества «Самарский дом печати» Сергей Пушкин. Силовое противостояние сотрудников предприятия и новых собственников началось 4 декабря прошлого года, когда в течение нескольких часов простаивал печатный цех, а рабочих не допустили к станкам. Сотрудники охраны по поручению новых владельцев опечатали здание дома печати якобы из-за задолженности арендаторов. Тогда работа печатного цеха возобновилась только после вмешательства чиновников правительства Самарской области. Генеральный директор Самарского дома печати Александр Прокопович заявил рабочим, что они будут сокращены, продолжает рабочий Александр Акимов.
Ну, такое положение. 23 на 24 число мы отрабатываем смену, дали доработать смену. Мы помыли машину, выключили машину, выходим, нас господин Прокопович говорит, вы нам не нужны, а вы представляете, у нас стаж вот в моей бригаде 100 с лишним лет. Ну, 39 я проработал.
Рабочие Самарского дома печати заявляют о готовности начать забастовку протеста против увольнений, рассказал рабочий печатник Александр Корольков.
Мы сегодня на собрании сказали, пойдем на самые крайние меры. Это и забастовка, это пусть даже и голодовка.
Рабочие и члены профсоюза издательства «Самарский дом печати» направили в арбитражный суд иск к руководству группы компании «Самарский деловой мир». По словам директора издательства «Самарский дом печати» Сергея Пушкина, он надеется в арбитражном суде оспорить законность продажи в прошлом году по бросовым ценам зданий и оборудования дома печати. Рабочие издательства отправили открытое письмо к председателю Госдумы России Борису Грызлову с требованием не допустить массовых увольнений и проконтролировать ситуацию вокруг Самарского дома печати. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
В эфире Ростов-на-Дону Григорий Бочкарев.
А знаете ли вы, что в наших и многих других высших учебных заведениях имеется библиотека?
В Ростове-на-Дону начала свое вещание радиостанция Южного федерального университета. Вы только что услышали фрагмент одной из первых ее программ. Удивляет даже не то, что в столь непростое время появляются новые медийные проекты. Дух просто захватывает от того, насколько серьезно относятся к своему многоголосому детищу студенты и преподаватели ЮФУ. На днях в одном из самых модных ростовских музыкальных клубов прошла презентация новой станции, в которой приняли участие не только студенты, представившие свои первые творческие опыты, но и эксперты Московского фонда независимого радиовещания. Они активно помогают молодым ростовчанам осваивать азы радиожурналистики. О том, почему и зачем он взялся за это дело, рассказал в частности координатор проекта «Университет Сити» в Ростове-на-Дону Андрей Пономарев.
У людей должно появиться желание что-то рассказать самим о себе или о чем-то, что их волнует. А что мы слышим сейчас в эфире? У нас там в Ростове 14-15 радиостанций на FM просто. Мы слышим музыку. Мы не слышим радио в том виде, в котором оно может и, наверное, должно просто присутствовать. Я не говорю сейчас на медиарынке, а именно вообще вот у людей в ушах нету разговоров, нету речи.
Одна из восьми ведущих, студентка 4-го курса факультета филологии и журналистики ЕФУ Екатерина Ефимова, рассказала собравшимся о концепции новой станции.
На студенческом дома радио мы хотим представить и студентам, и преподавателям, то есть большой охват аудитории. Темы будут разнообразные. Обсуждение лекций, экзаменов, сессий и до каких-то социальных, глобальных тем, которые волнуют и пенсионеров. И молодежные темы, в том числе музыка. Мы хотим привлечь студенческие группы.
Молодые ростовские радиожурналисты не только музыку любят слушать, но еще хотят и, главное, уже умеют поговорить в прямом эфире.
Бездействие, лень, пассивность и полное безразличие к происходящему, пожалуй, нас, современных студентов, в этом обвиняют чаще всего. Мы жалуемся на отсутствие практики в вузах, на постоянное штудирование страниц допотопных учебников. А может, стоит повнимательнее приглядеться к происходящему вокруг нас? Кто ищет причины откосить от работы, тот не видит возможности реализовать себя. А ведь если мы чего-то не видим, это совершенно не значит, что этого нет. Современная журналистика нуждается в творческих, креативных людях. гениях с тараканами в голове. Не можешь найти себя сам и стать на дорогу к профессиональной журналистике? Обратись к тем, кто знает в этом толк.
У ростовской радиостанции «Университет Сити» пока нет своих объемных аудиоархивов. Это небольшой минус, но зато у нее прекрасное будущее, и это очень большой плюс.
Понятно, что овладеть новыми навыками и опытом – дело хорошее. Главное – уметь все это применить, когда подвернется удобный случай. Может, как раз самое время заточить нервы, оскалить зубы и перестать ныть и жаловаться на тяжелую жизнь студента.
Однажды думал и придумал я куплет о том, что, несмотря на окружающую тьму, стремимся, тем не менее, мы вырваться на свет, и даже зрим его, и даже движемся к нему.
Услышать радиостанции Южного федерального университета можно пока только в интернете. Но судя по многочисленным планам молодых людей, делающих этот новый, можно сказать, еще совсем зеленый медиапродукт, со временем программы «Университет Сити» зазвучат и на эфирных волнах. Григорий Бочкарев для «Радио Свобода», Ростов-на-Дону.
Вы слушаете «Корреспондентский час» «Радио Свобода».
В эфире Оренбург, Елена Стрельникова.
Папа в футбол и в хоккей играет. Я катаюсь на коньках, музыкалку хожу. Сестра тоже каталась, ты будешь ходить на плавание. Артур на хоккей с папой едет, его хвалили там. Мама на работу ходит, она свозит.
Вот такой спортивный расклад получается в семье Алины Бекситовой. Физкультурой здесь в той или иной степени занимается каждый. А началось все с папы, точнее с дедушки, рассказывает Тимур Бекситов.
Это заслуга родителей, в первую очередь. Мы жили в Бласом районе. Когда мне было 3 года, я только начал себя, так сказать, осознавать. Единственное, что помню, я помню раньше вот эти коробки посылочные были, вот сургучом заправленные. Я помню, как праздник был в семье, принесли вот эту коробку, вскрыли ее, и там белые фигурные коньки. Отец тогда уже тренировал школьную хоккейную команду, и он меня начал приобщать ко льду. Я увлекся этим моментально, начал кататься уже, как говорится, по-мужски. Ложился спать с коньками и клюшками.
Сын Артур тоже ложится спать с коньками и клюшками.
У меня есть мужская клюшка.
Он у нас все полы порезал уже коньками.
Жертвовать ради спортивных побед родителям Бекситовым приходится не только полами, говорит мама Бибигуль.
Практически все расходы – это вот расходы на детей. Вот, то есть уже про себя как-то уже потом как-нибудь. Вот. А так, ну, стараемся какие-то вот где-то скидки искать. Ну, там какие-то вещи переходят от одного к другому. Друзья помогают, родственники помогают.
Без помощи родных и близких Бекситовы не справились бы. Спорт для их многодетной педагогической семьи – дорогое удовольствие. Чтобы перекрыть расходы, родители работают сразу в нескольких местах, рассказывает мама Бибигуль.
Ну, я думаю, дешевле не будет, потому что дальше начнутся различные профессиональные конечки, даже подержанные коньки, порядка 10 тысяч. Мы уже как бы сидим и считаем, насколько мы это все осилим. Конечно, ничего не хочется бросать. Но у нас у младшего вот есть коньки, да? То есть он уже год в них ходит. То есть мало того, что дома ходит, отрабатывает ножку. Ну, так, возможности мы его ставим на каток. Но это, опять же, подарок. Бабушки, дедушки собирались, подарили. А, конечно, вот, допустим, полная амуниция хоккейная. На детей тоже дорогая. Я уж не говорю о том, что у нас там у папы все это тысячами меряется.
Кстати, несмотря на кризисные времена, заначек на черный день Бекситовы не делают.
Мы в 98-м году на этом обожглись. То есть у нас были какие-то деньги, и мы их не стали тратить. На тот момент жили с родителями, думали, что вот как отделимся. А когда настал момент отделяться, получилось, что эти деньги обесценились. Вот. Как-то вот по тому опыту как-то не хочется. Таких великих денег нет. Немножко страшновато, конечно. Будем поменьше кушать или кушать какие-то там простые продукты. Может быть, им даже и лучше. Поменьше, может быть, какие-то увеселительные мероприятия. Только вот чтобы это не отразилось вот, среди окружения, вот, чтобы социальная среда здоровая была. Вот это вот страшишься больше всего.
Главное своими мыслями настроиться на положительную атмосферу, считает Бибигуль. В этом она лично убедилась, когда ждала 3-го ребенка.
Я была когда беременна 3-м, у меня почему-то был вот такой настрой. Не поверите, что вот мне должен помочь президент, вот не кто-либо. Президент. И буквально на следующей неделе я слышу, как президент заявляет о том, что будет повышено пособие. И я прям ахнула. Муж говорит, иди сюда. Я говорю, я заказала, заказываю. Он говорит, ну ты придумаешь. Я говорю, ну почему? Ты же знаешь, что если я что-то сильно захочу, оно реализуется. То есть... На самом деле, сейчас время такое, что если сам себя не настраиваешь, мы же своими как бы мыслями, своими какими-то желаниями мы формируем все-таки вокруг себя атмосферу. Поэтому я в это верю, мне это получается.
Как по заказу, и все трое детей в семье Бекситовых умные, здоровые, сообразительные и оптимистичные. Артуру сейчас 3. С осени он уже серьезно будет заниматься хоккеем, в этом все уверены. А вот со старшей Аидой пришлось поэкспериментировать. Она и в дзюдо ходила, и на фигурное катание, и в музыкальный театр, и на плавание. Плюс к тому же за младшими всегда присмотреть готова.
Что ребенка делает взрослым? Наличие младшего ребенка старшего делает взрослым. Ну, как она многие говорит, что вы у Аиды украли детство тем, что у нее еще двое младших. Она у нас иной раз, я даже смотрю, супруга больше занимается там своими научными или там рабочими делами какими-то, а уже ими в удовольствии, с желанием занимается Аида. Где-то поможет, где-то оденет, где-то даже постирает, где-то там что-то поменяет, что-то сама увидит. Аж смотришь, когда на ребенка, аж жалко. Думаешь, елки-палки, ну, сам ребенок же еще маленький, а уже как бы... Ну, это приветствуется, это нормально, это здорово.
Сама же Аида тоже нисколько не переживает, что на нее главная нагрузка в семье. Она с удовольствием занимается с братиком, играет с сестренкой в школу, даже иногда ставит ей четверочки. И мечта у Аиды, как у заботливой старшей сестры.
Сначала я хотела стать учителем по танцам, сейчас хочу стать кем-нибудь в туристическом агентстве. Путешествую. Во-первых, чтобы для семьи, когда они куда-нибудь хотели на лето съездить, я бы дала им бесплатно билеты, и мы всей семьей бы полетели, отдохнули.
Когда общаешься с Бекситовыми, заряжаешься их энергией и оптимизмом. Сразу хочется, чтобы и детей в каждой семье было много, и спортом заняться, и просто не обращать внимания на всевозможные финансовые кризисы. Для Радио Свобода Елена Стрельникова, Оренбург.
Вы слушали программу «Корреспондентский час» Радио Свобода. Продюсер Александр Орлов-Сокольский, редактор Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Их можно передать по телефону на наш пейджер номер 6601055, код Москвы 495.
What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now seems...
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Последней каплей стало избиение Михаила Бекетова.
В задержании принимали участие несколько десятков полицейских. Около 18.00 был
дан... На месте боя столкновения работают зивотехники и оперативно-следственная группа.
Дом, который построен в том числе за средства соинвесторов...
Обещаем $500 миллиардов МВФ.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».